Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 19 июля, четверг. С вами Ирина Чернова и благочинные приходы в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, протоиерей, отец Георгий Завершинский. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели радио Теос. Очень рад быть вместе здесь в студии очно и отвечать на ваши вопросы, размышлять о вечном, ну и поздравить, наверное, с праздниками текущими, которые у нас были, есть и будут всегда, чтобы жизнь была полна праздников.
Отец Георгий, ну я сразу же можно объявлю, что вот ваше предложение сегодня поразмышлять о покаянии и вспомнить в связи с празднованием большой годовщины 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. В 2000 году царская семья была причислена к лику святых за то, что смиренно претерпела страдания, хотя имела возможность избежать их, покинув страну. Ну, вот вспомним то событие.
Да, и вот я почему задумался об этом, потому что как-то на своей страничке в Фейсбуке я опубликовал некоторые фотографии из Эдинбургского замка и портрет из галереи замка. Ну, естественно, я вижу, что очень похож на Николая II, почти Николай II. Но, естественно, я предполагал, что это Георг V или Джордж V, король английский, который двоюродный брат Николая, и действительно невероятно похож на него и внешне, и, ну, наверное, характером. Они очень близки были, состояли в интимнейшей, теснейшей переписке.
Но сегодня можно посмотреть в интернете эти портреты, сравнить.
Да, конечно, конечно,
сравнить.
Очень похожи. И да, так я совершил ошибку. В общем, конечно, такое непростительное, о чем потом горько пожалел. Я написал, что это Георг V, а на самом деле это был подаренный Николаем II его собственный портрет в облачении английского военнослужащего. Он действительно имел звание адмирала и фельдмаршала английской армии. И он был в облачении английского военнослужащего, поэтому я решил, что это король Англии. На самом деле это действительно Николай II, подарочный его портрет, который хранится в галерее замка, очень, ну, великолепного замка, прекрасно сохранившегося, одно из немногих вообще, может быть, достояний такого времени Средневековья, это замок в Эдинбурге. Он стоит прямо на скале, возвышаясь над городом, над всеми окрестностями. В общем, удивительное место. И вот я эти фотографии, и почему вот и вспомнилось, и как раз попало вот на эту дату, 17 июля, и тема покаяния, безусловно.
Отец Георгий, а вот можно схожести их, в общем-то, логично, потому что их матери были сестры.
Ну да, конечно, да. Ну, раздвоюродные братья, значит, кто-то из их родителей был или братья, или
сестры. А сыновья обычно больше похожи на матерей.
На матерей? Ну, что ж, такой вывод можно, напрашивается, да. Ну, да, действительно, они очень, не просто физически, а физиономически были близки, и физиологически по крови, а и вот духовно они были близки. Надо просто, вот, может быть, кто-то заглянет в интернет, Ирина, вы найдете такие слова переписки, как, ну, прямо самых-самых любимых возлюбленных братьев, наверное, на всей земле. Вот это такие ответы, такие реплики взаимные. И вдруг вот что случилось? Ведь вначале было предложено ясно императору, после его отречения от престола, было предложено, по крайней мере, временное пребывание в Англии. Потому что события нарастали, нарастала опасность, нарастал стремительный бег времени, уже не позволял оглянуться назад, и надо было что-то делать. Вот. И вот почему потом, как выяснилось, все-таки не удалось и не решился король Англии принять своего возлюбленного брата, императора российского Николая II, вот, конечно, это, ну, мнение историков, может быть, нынешних политиков, многие обвиняют, обличают в предательстве, в отречении от кровного родства. Что-то, наверное, может, похоже, и было действительно. Но все-таки, мне кажется, за всем этим стоит глубокая трагедия вообще, вообще императорских домов Европы, к которым, безусловно, принадлежал императорский дом Романовых. И трагедия этого времени, вот переход, ну, все исчерпало себя. Монархия как форма реального правления вот той системой, цивилизацией, которая складывалась в Европе. Ну, сейчас, конечно, монархии формально и остаются правящими. Допустим, в Англии королева Елизавета, она и глава церкви одновременно, как монарх правящий. Ну, и такие определяющие моменты она появляется и на всеобщем, так сказать, на всеобщем обозрении, и в каких-то крупных решениях она подтверждает или, наоборот, не подтверждает их. Такая форма есть. Все-таки управляет страной, конечно, правительство, премьер-министр, и, ну, там проводятся выборы, назначения.
Отец Георгий, а все-таки вот историки, ну, вот вам что запомнилось? Почему, пишут, почему Георг V не принял Николая II?
Ну, политические мотивы были, потому что, ну, понимаете, власть, она знала, что делала. Ну, простите, всякая власть, я не беру конкретно пример нашу советскую власть или вот власть большевиков, которая пришла, но всякая власть, если она захватила, пришла к власти, захватила власть, она должна ее удержать. Удержать, ну, вы знаете, никто ничего другого не придумал в истории. Террор, все, террор и жесткие, абсолютно беспрецедентные преследования инакомыслящих и, в первую очередь, устранение возможных претендентов на власть с любой стороны. Ну, а, естественно, император и его семья были таковыми, оставались таковыми. И вот мне задавали вопрос на радио тоже. Ну, как же, вот все-таки мы его, как страстотерпцев, прославляют. Вот такой довольно эрудированный исторический и богословский слушатель задал мне вопрос на радио. Ну, а почему царственных страстотерпцев? Ведь он же отрекся от престола, ведь он же перестал быть царем фактически по собственной воле. И да, это действительно так. Почему тогда церковь почитает его их как царственных страстотерпцев, как царскую семью? Ну, вот на этот вопрос я отвечал. Ну, действительно, пришлось так задуматься глубоко. Ну, в общем, вы знаете, как и любое таинство помазания на царство, миропомазание, оно не от человеческих рук приходит и не человеческими руками, значит, устраняется, прекращается. Поэтому это таинство неотъемлемо, неотменимо. Так же, как неотменимо таинство, простите, крещения, да и таинство брака тоже неотменимо. Мне в дополнение хочу сказать, нередко бывает, приходят люди, ну, и на среднем возрасте, иногда, может, помоложе. «Батюшка, развенчайте нас, пожалуйста». Вот мы там в новый брак там вступаем, развенчайте. Я говорю, то есть как? То есть признать недействительным то, что совершил Господь? Ведь таинство потом и называется таинством, что это Дух Божий действует.
Отец Георгий, ну такого же нет вообще в природе развенчания?
Ну, конечно, нет. Но как можно развенчать, как можно отменить таинство, которое, человек, да, священнослужитель, там, ну, и свидетель там есть присутствующий, кто все это, там есть храм определенный, в котором это совершалось, но таинство совершает Бог, Дух Святой. И мы лишь возносим молитву, и Дух совершает тайным образом, потому называется таинством. В сердце человеческого внутри происходит изменение, и это изменение как бы запечатливается, констатируется действием Божьего Духа. И поэтому как тут развенчать, отменить? Другое дело, что есть, конечно, таинство второго брака, третьего брака, тоже таинство, но они через покаянные молитвы приходят. То есть, ну, поэтому миропомазание, помазание на царство, раз миропомазать, раз венчать на царство невозможно человеку. Ну, конечно, если император подписал отречение от престола, конечно, он в этом раскаивается, конечно, это перед Богом, перед народом своим, ну, в общем, не самое праведное действие государя, скажем прямо. Ну, там историки разбираются с причинами, как и что, лучше ли было бы, хуже ли, если бы он, допустим, остался императором, а все равно ведь события нагнетались, и война была страшная, и сколько людей погибало, и никакого исхода, никакого пути не предвиделось. Ну, и потом вообще Европа шла. Тут интересная мысль прозвучала, в новостях я прочитал, но, как всегда, Владимир Вольфович Жириновский отличился. Он предложил компенсацию Европе заплатить компенсацию России, ни много ни мало, в 1 триллион евро. Компенсацию за страшный бесчеловечный эксперимент коммунизма, который, ну, как он преподнес, значит, это совершила, в общем, Европа над Россией, этот эксперимент.
Отец Георгий, а разве он не прав?
Ну, прав, не прав, не будем вдаваться в политику, но действительно это такое эпатажное, конечно, как всегда эпатажное заявление лидера партии, одной из ведущих наших партий. Ну вот, но тем не менее, вот видите, как вот, то есть пусть оплатят компенсацию, ну как, сколько, ведь действительно, сколько собственности было экспроприировано, колоссальные, если перевести в современные суммы, это не триллион, это больше будет, чем триллион, по всей вероятности, понимаете? Но действительно, это, ну, не будем брать даже вот бесчеловечные гонения, расстрелы, расстрел царской семьи, но вообще в массе, в огромной массе народ лишился собственности просто. Имений, там, я не говорю про какие-то роскошные дворцы, да, конечно, это тоже было экспроприировано, но в том числе и, там, я не знаю, профессорские квартиры.
Отец Георгий, вот мы можем уже отвлечься на вопрос, вот поступил уже вопрос от Алексея, почитают ли наши священники царскую семью?
Ну, что за вопрос? Ну, это святые, прославленные русской церкви. А как священник может? Не только священник, и всякие верующие православные. Да не только православные, но со стороны и вообще христианского мира отношение все-таки к святым взаимно, ну, как-то в другой церкви. Допустим, есть отношение довольно деликатное и внимательное к святым католической церкви со стороны русской православной церкви. Ну, я не говорю ко всем, но к определенным, допустим, таким, как Франциск Ассизский. Вот, но и это что касается отношений со стороны других конфессий. Ну, а что спрашивать про нашу церковь? Ну, мы соборным, так сказать, решением и соборным разумом. Собор — это и есть собрание церкви и представительств. То есть каждый из нас, в общем, так или иначе участвовал в этом, принятии этого решения. Ну, а комиссия по канонизации готовила, собирала материалы и потом, ну, подводила итог. Ну, и мы понимаем и знаем, что канонизация была за христианского подвига, страстотерпцев, царственных в данном случае, поскольку они действительно не исчезли, не бежали. Конечно, была возможность бежать и где-то скрываться. Они этого не сделали, ни император бывший, ни его семья. И...
Отец Георгий, но все-таки вот главная причина канонизации – их царственное происхождение, потому что расстреляно было много.
Нет, главное, нет, что значит главная причина? Главная причина – все вместе. Во-первых, что они царственная семья, во-вторых, что они не отреклись от Христа, от веры, от своего, от своей идентичности до самой смерти. Вот это и есть страсть, претерпение страстей до конца, страсти до конца. Смертные. Но это не называется там, мученичеством за веру, но близко очень к мученичеству, в общем, которое последовало, которое сопровождало это событие. И там, ну, уже сон
десятки. Ну, слуги, которые были с ними, они же тоже оказались верными, последовательными. Ну,
тоже верность сохраненная до конца. Конечно, тоже.
Но они не канонизированы.
Ну, придет время, возможно. Будет.
Поэтому... Отец Георгий, вот у меня тогда еще такой вопрос. Если речь зашла о царской семье, канонизации, ну, в последнее время тоже часто в новостях можно услышать о вопросе останков, найденных останков членов царской семьи. Действительно ли они им принадлежат или нет? А насколько это вообще важно?
Ну, как это? Если говорить с православной точки зрения...
Плоть человека должна в землю быть предана земле.
Понимаете, в православной традиции, как в католической, есть почитание святых мощей. То есть останки физические, физического тела, подвижника, мученика, преподобного, я не знаю, страстотерпца, ну, какого угодно святого, останки тела, все, что сохранилось, это называем мощи и почитаем их как святыню. Вот, совершаем почитание святыни, так как мы почитаем святые иконы. Это важный момент, чтобы наша вера не осталась подвешена в пространстве невидимом, непостижимом. Человек ищет для своих чувств, для своего зрения, для своих, простите, даже эмоций, в общем, выразительного выражения веры, выражения того предания, которому он следует, которому он принадлежит. Для нас это почитание мощей, это есть выражение нашей традиции, нашего предания, не прерывающейся традиции со времен самого начала христианства, с первых основ. Поэтому, как мы признаем, что именно это останки тех самых лиц, которых церковь прославила как царственных страстотерпцев, тогда, конечно, это становится святыней и выставляется на почитание верующим. Ну, вот там... идет, но вы знаете, это непростой тоже процесс, ведь они, не допускали церковь к участию в расследовании, к экспериментам, к экспертизам долгое время и отстраняли от этого дела, и как-то, помимо церкви принимались решения признавать эти останки или нет, но пока все-таки не будет привлечена церковь, так сказать, в достаточной степени, что соборным разумом и патриаршем каким-то расположением это не будет принято как действительно. Главным образом комиссия. Конечно, комиссия должна принять решение, согласиться все члены комиссии, тогда дальнейшие действия будут предприняты, как это всегда было, с останками, с мощами других святых.
Отец Георгий, вот еще поступил вопрос. Что вы думаете о тайнах спасения членов царской семьи? Мог ли кто-то все-таки спастись?
Там открывались периодически. Из семьи, конечно, были. Были члены семьи, которые доживают жизнь свою, и их наследники, они, есть же общество императорское. Конечно, есть. А вы имеете в виду спасение Анастасии? Об этом обычно легенды, такие мифы ходят. Знаете, как все относятся к легендам, к мифам, так и я могу относиться. Есть какие-то художественные, догадки, вымыслы на эту тему, художественные фильмы сняты, произведения написаны. Почему бы и нет? Человеческая фантазия велика. Ничего совсем плохого я в этом не вижу. Отношение как священнослужитель, как представитель церкви, это должно быть действительно церковное подтверждение. Тогда мы все уже вопросов не задаем по этому поводу. Но пока вот нет церковного подтверждения, так предоставляем.
Я хочу зачитать, есть интересный факт. В дни революции солдаты в Эрмитаже накинулись на изображение царя, проткнули глаза штыками. Холст, говорят, не подлежал реставрации. Удивительно, Серов сделал копию своего портрета царя, возможно, опасаясь, что его подправят по желанию государыни. Если не она сама, то иная судьба его ожидала. Таким образом, сохранилось авторское повторение портрета Николая II. Такое предвидение, будет такая необходимость. Да. Отец Георгий, давайте мы сейчас напомним, как можно присоединиться к разговору. Друзья, можно позвонить, задать свой вопрос священнослужителю, поделиться своим мнением.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Напомню, номер приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Друзья, присоединяйтесь к разговору, задавайте свои вопросы. Отец Георгий, вы сказали сразу же о покаянии, что, конечно же, мы будем размышлять. Вот эта тема, она навеяна именно событиями, связанными с расстрелом царской семьи. Тут последовательность какая?
Конечно, это навеяно. Ведь, понимаете, иногда мы говорим о покаянии народа, покаяние правителя, покаяние общества или всего человечества, или отдельного человека. Конечно, покаяние, строго говоря, это личное таинство личного исповедания греха, раскаяния и желания изменить свою жизнь кардинально, на 180 градусов повернуться, метаноя по-гречески, покаяние, это поворот на 180 градусов, то есть совершенно в противоположную сторону. Вот ушел в одну сторону, устремлялся к одним целям, к одним, идеалам, и вот после покаяния твое движение кардинально поменялось. Можно так себе представить. Ну, по крайней мере, так понимали древние христиане.
Отдадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Здравствуйте. Я хотел вот тоже, ну, поддержать разговор, но все-таки, ну, Жириновский как бы не совсем для меня духовный авторитет, но все-таки хотел в связи с этим вспомнить вот Богородицу Фатимскую, да, все-таки она, ну, всегда православная, сама Мария. Ну вот, и там мы теперь знаем, что она, во-первых, сказала, что, ну, Россия в 17 году соблазнится лжеучением, будет соблазнять мир, и показала тоже вот третью тайну Фатимскую, где расстреливают, ну, некого Папа Римского, которого там все убивают, обвиняют, да, и, соответственно, мне кажется, вот судьба Николая II, она чем-то похожа на судьбу этого папы Римского. И у меня даже была догадка, что, ну, вот два свидетеля, которых убивают в 11 главе Откровения, что это вот, ну, это Папа Римский, третий тайны, и, ну, не сам Николай II, а вот у нас тоже есть пророчество о неком, ну, белом царе Михаиле, который тоже там будет свидетельствовать и все такое.
Ну, спасибо, что поделились своими
спасибо,
мыслями.
Спасибо, Дмитрий. Да, вы знаете, догадки и попытки разобраться в некоторых современных, ну, пророчествах или таких видениях, предсказаниях, ну, они вполне естественны. Человек желает заглянуть вперед и, ну, в хорошем смысле, чтобы что-то подправить в настоящем, заглянуть в будущее, чтобы подправить что-то в настоящем. Ну, время от времени такое получается, удается, и какие-то предзнаменования, и грозные предзнаменования, они всегда были с самого начала христианства, да и само христианство, оно началось с такого предзнаменования, и, в общем, помните, когда Христос испустил дух, то завеса раздралась надвое, и там камни осели, и многие древние святые восстали из гробов. Ну, такое потрясающее событие для... Ну, понимаете, и в этом смысле, да, каждое время, каждая эпоха дает свои образы, свои предзнаменования, свои, может быть, страшные прогнозы, и там можно находить или пытаться найти то, как эти прогнозы исполняются, но, а можно и не найти ничего. И тем не менее от этого, знаете, вот, предупреждение не перестанет быть таковым. Вот. И евангельские очень грозные предсказания и самого Христа, и последующие в Откровении Иоанна Богослова предсказания и о конце времени, и о всех, о том, что происходило, происходит и будет происходить до конца времен, вот они тоже имеют силу, остаются, и они настолько существенно более грозные. Но, тем не менее, да, вот с Папой Римским вы напомнили Фатимское, так сказать, видение и предсказание Богородицы, и ее посланием через вот этих фатимских пастушков. Да, это удивительная вещь. Понимаете, так вот, ну, дай Бог, чтобы это подействовало настоящим образом на сердца взрослых людей и власть имущих людей, и людей, которые, ну, имеют возможность как-то повернуть рычаги управления народом или, может быть, даже целым миром в каком-то, в таком направлении, которое будет приятно Богу. Ну вот дай Бог, если это так происходит, потому Бог, Божья сила в немощи совершается, и через немощь мы и видим эти явления и предзнаменования. И вот, ну, мы говорим о прославлении, канонизации, о страстотерпцах царственных. Ну вот, простите, это тоже ведь явление откровения в немощи, которое совершилось. Конечно, святость человека – это Бог желает, чтобы люди знали о том, кто был этот человек, которого они лишились. Ну вот, в данном случае, я думаю, это такое важное воспоминание. И, конечно, мы говорим, ну, столетняя годовщина, и там иногда можно даже послушать слово «празднование». Ну, какое может быть празднование по случаю вот годовщины Патевского расстрела? Ну, и все-таки мы называем это празднованием. Значит, в духовном смысле это так есть. Значит, в этом смысле, ну там действительно, вот кто видел съемку или фотографию, или, может быть, кто-то там был на Екатеринбурге, где был этот 100-тысячный ход, ну, знаете, это впечатляет. И духовное событие, чтобы собрало такое количество народа, это еще надо посмотреть, посчитать. Вот я, кстати говоря, тут будущее событие у нас, в наших краях, где я служу, там в Ирландии, в Шотландии, вот в августе будет приезд в Ирландию римского папы. Вот. И последний приезд был в 71-м году Иоанна Павла II. И там на мессу собралось 1 000 000 человек. Представляете себе? 1 000 000 человек. Ну, имеется технология расчета, сколько человек присутствует, да? Ну, вот для нас 100-тысячный ход, а вот на столетнюю годовщину расстрела, это грандиозное, колоссальное событие по объему, по масштабам, по присутствию, по количеству присутствующих. Ну, вот, а месса Папы Римского собрала 1 000 000. Ну, мы понимаем, конечно, и сама церковь католическая по составу и по распространению, по своему распространению на земле превосходит все остальные христианские конфессии в несколько раз. Но это первый момент. Второй момент, ну, вот все-таки такая, ну, тоже преданность и любовь к церкви, к своему предстоятелю у Рима-католиков, ну, в общем, мне кажется, заслуживает уважения. Вот так вот, я к чему это сказал, что в августе этого года, то есть через месяц буквально, будет следующий приезд вот Папы Римского, нынешнего понтифика, в Ирландию опять. Ну, вот я хочу посмотреть, соберется ли на мессу 1 000 000. Там пространство есть, там огромный парк природный, прямо в городской он считается, но это самый большой природный городской парк в Европе. Он в Дублине находится, Феникс-парк так называемый. Вот там огромная площадка, там до сих пор этот колоссальный величины крест, именно крест, не распятие, а крест находится. И вот там же, видимо, будет проходить месса в августе.
Отец Георгий, вот, кстати, о храм, о котором вы говорили, вот ваш храм православный, вот что-то сдвинулось?
Это в Эдинбурге?
Да, да, строительство.
Ну, там был некоторый проект, который пока еще не поддержан.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.
Друзья, я повторю для вас, если вы недавно к нам присоединились, идет сейчас передача «Православное слово». Вместе с нами благочинные приходы в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций и популярных книг о православной вере, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, ну, давайте я вот прочитаю сейчас вопрос еще от Андрея. Причастны ли мы все ко греху цареубийства? Должны ли мы все каяться?
Ну, как народ, как некая общность русского народа, которая, ну, в общем, шла к этому и пришла, наконец, к тому, в общем, в некотором смысле следовало бы ощутить свою причастность, чтобы оставить это позади и быть готовыми начать новую жизнь. Как бывает при покаянии, что человек раскаивается и начинает новую жизнь. Ну вот, чтобы началась новая жизнь, в этом смысле общественная, государственная, церковная, можно так сказать, да, я бы не возражал. Хотя об общественном покаянии или об общецерковном покаянии иногда звучали реплики в 90-е годы, я хорошо помню. Там,
да, да, звучали.
Да, ну потом как-то это затихло, ну потому что, ну действительно, ну, непонятно, как это, что значит церковное покаяние. Там есть и мученики, там есть и...
Ну, каяться перед Богом, наверное, в первую очередь, вот надо всем...
Нет, надо дело, но нет. Но есть и таинство исповеди, когда один на один, вот священники, и перед крестом, и Евангелием, на аналое, там верующий приходит и раскаивается в своих грехах. И, кстати говоря, из, ну, довольно... Ну, достаточно же опыта у меня есть почти скоро, скоро уже будет почти 20 лет, как я исповедую. Ну, действительно, это видно сразу, ну, сразу, с первого слова, с полуфразы понятно, кается человек или нет. и что нужно просто послушать или что-то сказать, направить его, или, ну, или там, может быть, даже приостановить, бывает, поток, словесный поток человека, когда, ну, а пока и не речи не идет, а идет совсем, человек совсем о другом говорит. Ну, да, вот такие, то есть это личный момент. Ну, а вот общественное покаяние или общецерковное, или общероссийское покаяние, это такое, ну, несколько, конечно, обобщенное понятие. Ну, скорее речь идет о том, что действительно признать, ну, колоссальную ошибку, которая была совершена в те годы, когда, ну, так некоторые называют, я думаю, не без оснований даже называют это Октябрьский переворот или террор, в общем, террористический захват власти. По-разному говорят, ну, я не для того, чтобы вынести это на обсуждение, на оспаривание, просто разные мнения есть. А кто-то поддерживает, кто-то разделяет это как, ну, необходимую революцию для развития общества, для прогресса, устремление в будущее, построение социализма, коммунизма и повержение всех врагов, окружающих нас, империалистов, а повержение, значит, их ниц. Ну, так и все смотрят по-разному. Для меня, как священнослужителя, не играет никакой роли, кто приходит. А вот когда человек кается, это личный акт. Вот здесь уже я внимательнейшим образом, как и обязан это делать, как любой врач, который, не вникая, знаете, в то, кто, какого пола, звания, я не знаю, там, возраста или политических взглядов, а человек, он просто занимается той болезнью, которая беспокоит человека. Так в духовном отношении то же самое. Поэтому...
Отец Георгий, а вот общественное покаяние, в чем его отличие?
Ну, общественное покаяние какое-то, понимаете, все-таки есть такое...
Вот его роль, вот важна ли его роль?
Ну, конечно, важна, но это важно, да, но об этом и говорится же неспроста, и, ну, можно отрицать, можно не понимать, но все-таки есть некоторое настроение, некоторое движение общества, некоторый дух, который сопровождает это движение, некоторое намерение, устремление общества, конечно, есть, и происходят смены, политические формации, там бывают революции, бывают там контрреволюции, бывают реставрации, скажем так, тоже нередкое явление. Вот. Сначала свергают монархию, потом реставрируют. Вот так, по крайней мере, в Англии бывало. Помните, там революции Кромвеля, пивовара, казнь, кстати, Карла I, вот, через отсечение головы. И потом реставрация через несколько там, лет. Реставрации, монархии, потому что, ну, вот не получается, нет другого. Ну, поэтому я хочу сказать, что есть, конечно, дух общества, есть общественное сознание, об этом можно говорить с некоторой долей, ну, с пониманием некоторым, объяснением, что это не то же самое, что сознание, дух и воля, и покаяние личное. Ну, вот такое, о таких вещах можно говорить, и в этом смысле, конечно, учитывая масштабы трагедии и учитывая такое, в общем, кровавое злодеяние, иначе мы не называем это, но никто, никого не поднимется, я не знаю, голос в оправдании сказать, да, но как же, большевики ведь не могли удержать власть бы, это же была угроза, но это действительно так, и если уж брать власть, как я говорю, так ее надо держать террором и кровавыми, и расстрелами, расправами, и может быть, какими-то голодоморами, я не знаю, не только ведь на Украине был голодомор, а и в российских областях был голодомор, тоже унес огромное количество жизней. Со своей стороны, это не только в России бывали такие вещи. Я могу сказать, что многие историки придерживаются той точки зрения, что вот голод, который был в Ирландии в конце 19 века, там, 60-е годы, что вот был, ну, так срежиссирован, скажем так, английской знатью, английскими, вернее, финансистами, купцами. Они могли не допустить этого голода и не сделали этого. И вот до сих пор такое вот тоже, ну, тоже покаяться, ожидают покаяния.
Отец Георгий, а если вот будет покаяние общества в расстреле царской семьи, вот на что можно рассчитывать или что ожидать?
Во-первых, оно уже есть, это покаяние. Ну, а как мы себе можем представить покаяние общества? Ну, вот кто-то от имени общества, я не знаю, кто тогда. Но кто президент, он не уполномочен такие вопросы решать. Кто премьер-министр? А кто патриарх? А почему патриарх, а, допустим, не глава всех мусульман или иудеев, или там других религиозных каких-то католиков или других религиозных групп. Кто скажет слова покаяния от имени всех? Разве есть у нас такой? Да и ни у других народов такого нет. Ну, допустим, англичан, можно сказать, английская королева. Что, кстати, она сделала, когда приезжала с визитом в Ирландию? Это действительно было так. То есть от имени своего народа вот она могла сказать, ну, слова покаяния, она это сделала. Это был действительно такой недавний совсем визит.
Но у нас пока ни от кого не прозвучали такие слова.
Ну, а, простите, там все-таки императорский дом сохранился. Королева есть. У нас нет самодержца, нет такого представителя, который от имени всего народа мог бы это сказать. Но если его...
Но от имени православных все-таки патриарх говорит обычно.
Да, нет? Ну, так, знаете, нет, патриарх не...
Или это сложный вопрос вообще сам по себе?
Ну, он не просто сложный, он неправомочный, неправомочно так поручать. От имени церкви? Ну, знаете, во-первых, есть собор. У нас все-таки в церкви, как-никак, тоже определенные демократические институты существуют. Есть поместный собор, есть собор архиерейский, понимаете, который выбирает патриарха. И патриарх, он может поручить там патриарху от имени произнести, провозгласить некоторую вещь, так сказать, с патриаршей кафедры, так сказать, экс-кафедра, как Папа Римский в некотором роде. Поручить, но все равно от имени всего народа даже церковь не может сказать. А что, церковь не весь народ еще. А, простите, другие скажут, я не знаю, представители других партий, каких-то партий политических или движений, или историки скажут, а почему вы за меня каетесь? У меня нет чувства покаяния. Я не испытываю покаяния. Вы, пожалуйста, от моего имени не говорите то, чего нет. Понимаете? Поэтому так нельзя. Был бы император или кто-то его преемник. Ну, были попытки, так сказать, реставрации императорского дома и вообще наследников, найти наследника по прямой, ну, по прямой или косвенной линии, который наиболее близок был бы так сказать, к тому, чтобы стать императором, может быть, совершить это. Ну, я не знаю, пока это не увенчалось успехом, и вряд ли когда-то к этому придет дело. Ну, какой выход? Знаете, это очень сильно пахнет политикой. Я не хотел бы этот вопрос и как-то обсуждать, свое мнение высказывать.
Ну, тогда это личное дело каждого.
Ну, да, конечно, безусловно, да. Ну, некоторый дух народа, дух общества есть, он у нас присутствует. И я вижу, и не только я, мы все видим, что есть это покаяние. Ну, конечно, оно есть. Ну, конечно, народ, весь русский народ раскаивается в том, что так устранил зверски, кроваво устранил последнего императора своего. Ну, а как быть иначе? Ну, в общем,
да. Да. Ну, может быть, вот нам сейчас перейти к размышлениям тогда вообще о покаянии.
Ну, конечно, давайте. Вот вышло второе издание моей книги «Привилегии одиночества». Угу. Я уже, по-моему, был с этой книгой, а может, и не был здесь.
Да,
ну, вот,
когда-то,
да, когда-то был. Здесь вот эти темы есть, и тема святости и покаяния. Именно через художественные образы, через встречу, через живой диалог людей, но иногда придуманных персонажей, иногда каких-то литературных персонажей, иногда каких-то реальных людей. Достаточно только намек дать бывает, понимаете? И так вот на исповеди, я многократно это вижу, достаточно намека, не надо человека поучать, не надо его там, простите, принудительно ставить на колени или размазывать его, я не знаю, там, по аналою. Как ты смеешь, ты же не каешься. Не надо быть деликатным, надо быть внимательным, надо быть сердечно настроенным. И вообще говоря, пастырь кается вместе. Вместе со своим, с исповедником, который пришел к нему на исповедь. И тогда покаяние получается. Вы знаете, это диалог. Вот я всегда упоминаю это слово «диалог», подлинный диалог, диалог в присутствии Бога, прощающего, разрешающего. Вот это таинство. Вот таинство покаяния – это яркий, очень точный пример подлинного диалога.
Отец Георгий, ну вот я зачитаю вот коротко из учения оптинских старцев. Признаки истинного покаяния. Покаяние тогда только истина, когда человек, восчувствуя грехи свои. Ну, здесь старославянский, я коротко тогда просто перескажу. Человек должен их прочувствовать, оставить их, сожалеть о них, добиться прощения у Бога за них и больше никогда не повторять. Ну вот часто встречаются вопросы, когда речь заходит об исповеди, а почему все-таки грехи повторяются? Человек покаялся, он старается их больше не повторять, но повторяет. Можно ли это назвать покаянием?
Ну, во-первых, причина очень проста, что продолжается жизнь, та жизнь, которая у нас есть, и людей безгрешных нет. И предложение греха приходит, возникает исподволь, неожиданно, непредсказуемо порой. И нередко бывает, что человек, даже не сознавая это, совершает, а потом понимает, что сделал плохо. То есть не желая, не то чтобы он стремился, искал этого, как бы согрешить. Прежде, может быть, искал, потом покаялся. А потом к этому его подводит, ну вот как-то таким... Ну, знаете, Достоевский писал: «Бес хитер и насмешлив». Вот насмешкой такой, вот таким, ну, подталкивает, ну как, ну смотри, ты все, ты покаялся, ты святой теперь, ну так все, тебе не надо больше думать, пока не надо больше заботиться о своей духовной жизни.
Так, ну вот снова виноват бес, да, не человек.
Ну, понимаете, бес, его обвинить легко очень, что он невидим, его никто никогда не видел. Вот. И когда пишут святые, что вот там, допустим, явился бес, там, это, конечно, мы не можем понимать и знать, как перед взором внутренним, духовным другого человека появляется вот некая сущность, которая заслоняет собою там, икону, заслоняет самого человека, заслоняет жизнь, дыхание жизни, заслоняет правду, заслоняет Христа. Вот как это появляется, каким образом, как это передать словесно, вот так образно разные люди это выражают по-разному, потому что словами, конечно, вещи духовные выразить до конца невозможно. Ни в положительном смысле, но и в отрицательном тоже. Я имею в виду, вот мы называем бесы, бес, вот там, бес попутал, вот, покаялся, потом опять согрешил. Не согрешишь, не покаешься, вот была такая поговорка. Ну, все это такие житейские мелочи, которым наполнена жизнь. И, в общем, поэтому мы из этого себя сами вырвать не можем. Как барон Мюнхгаузен, вытащить себя из болота за волосы, знаете, невозможно. Это, кстати, один из христианских образов, как Мюнхгаузен себя из болота за волосы вытаскивал. Ну, то есть вот это болото, это жизнь наша. Ну, изъять самим, самих себя изъять из этой жизни невозможно. Возможно, мы продолжаем не жить, продолжаем общаться, назовем это болото, назовем это там, земным каким-то земным уделом. Вот. Но, а небесный в противовес этому. Это то пребывание, где не своей правдой, не своим оправданием и не своим, конечно, никаким объяснением греха, а именно прощением, которое Бог без задержки и без всякого расчета дает человеку кающемуся. Вот это очень важный момент. Раз мы заговорили о покаянии, то есть такое незримое и очень тонкое чувство. И вот когда оно посещает человека, то дальше говорить ничего не надо. Оно ведь не словами совершается, покаяние.
Да, отец Георгий, конечно же, вот мы часто беремся как-то вот передать то покаяние, которое есть из изменения человека. Человек обратился к Богу. Вот какой-то в его жизни переломный момент. А можно назвать какие-то внешние признаки такого человека? Вот он обязательно должен меняться? Точнее, вот я так спрашиваю.
Внутренне обязательно. Обязательно? Ну как? Ну, не то чтобы должен.
А окружающим это должно быть видно?
Ну, конечно, это проявляется. Конечно.
Ну, наверное, мы все ждем, что это человек, который рядом с нами, и если он пережил покаяние настоящее, он должен быть добрым, таким светящимся, не, всегда совсем улыбающимся. Не помогать нам.
Совсем не обязательно. Это уже черты характера, определенные свойства характера. Человек может быть мрачноватого вида, неулыбчивый. Это совсем не значит, что он не может покаяться, что он не раскаялся. Ну, знаете, по плодам их узнают, их говорит Евангелие. Ну, тут вот жизнью самой, не сразу. Внешние изменения сразу незаметно. Но по последующим каким-то действиям, словам, там, какому-то поведению и образу, который складывается у окружающих, это тоже важно, да, образ складывается, но он постепенно складывается. А человек вроде бы внешне не поменялся, а стал другим. И вот постепенно, так и говорят иногда, знаешь, он стал совершенно другим человеком, я не знаю, что с ним произошло. Или она. И никто не знает. Ведь не расскажет человек, да, вот я там покаялся перед Богом. Если будет это рассказывать, то, скорее всего, это не так. Потому что эти вещи интимные, глубокие, о которых вслух не говорят. Вот что такое покаяние. И покаяние то, что его подлинность подтверждает уже не человек, а подтверждает Бог, который действует и через других людей, в других людях. Он дает понятие другому человеку. Ведь Дух Божий – это же энергия. Бог присутствует в энергиях, Дух Божий присутствует в энергиях, то есть в движениях, в активации, в такой реализации потенциала. Потенциал есть в каждом из нас, но его активация или активизация этого потенциала – это есть действие или работа Божьего Духа. И Дух Божий работает и во всех людях. Иногда говорят, что так вот он ограничен церковными рамками. Некоторые придерживаются этого мнения, особенно вот в протестантских кругах такие были мнения и споры там в прежние времена, где-то в середине прошлого века. Острые очень споры. А дух действует за пределами церкви или нет? Ну вот. Ну, как-то все это ушло постепенно. Такой остроты эти споры не имеют. Тем не менее, все-таки нам понятно. А как же не действует? А как же приходит человек неверующий, некрещенный и просит креститься? В какой-то церкви, может быть, там, католической, православной или протестантской. Но с чего-то все началось. Это же не какая-то логика, не результат, не плод долгих рассуждений только лишь.
Отец Георгий, а человек обычно слышит, он как-то понимает или не понимает, что это дух действует на него? Или может противиться?
Вот это здесь, я могу сказать, вот мое убеждение, скажем так, частное мнение такое богословское, что дух действует так, чтобы человек, конкретный человек, лично это понял. Иначе какой смысл? Какой смысл Богу действовать в человеке так, чтобы человек, понимаете, прошел мимо? Другое дело, что принуждать человека Бог тоже не делает этого. То есть он не заставляет его. Понимаете, так Бог мог бы явиться, как гром, там, я не знаю, какая-то трагедия, землетрясение какое-то грандиозное. Помните в разговоре с Моисеем? Нет. Тихое веяние ветра. И вот там Бог будет. А не в молниях, не в громах, не в движениях гор или вод.
У нас мало времени, но я хочу прочитать вопрос от Марины. Великий пост называется временем покаяния. Выходит, что повышение планки покаяния – это пост с покаянием.
Правильно, да, правильно, потому что в пост обостряется ощущение человека. Человек, ослабевает физически, если он действительно постится, лишает себя определенной поддержки, такой белковой поддержки, такой силовой поддержки физической, и телесно немножко. Поначалу вас чуть ослабевает, потом приходит в какую-то норму так обычно, и открывается некоторые более тонкие духовные измерения духовные. Направления, и, конечно, глубина покаяния бывает больше, глубже.
Отец Георгий, у нас меньше минуты, в несколько секунд. Что бы вы еще хотели добавить к сегодняшнему разговору? Мы вспомнили и о том событии, которое 100 лет назад произошло, о расстреле царской семьи. Мы говорим о покаянии.
События и тогда происходили, происходят ныне и будут, наверное, происходить и страшные, кровавые, трагические, и радостные события. Вот, например, произошло событие, чемпионат мира был, об этом мы не затронули, кратко хочу сказать, что происходят радостные события. Но во всяком из них, и радостном, и горьком, и мрачном, и светлом, и веселом, все-таки есть человеческое и недостает Божьего. Вот мы каемся в том, когда недостает Божьего, что мы ощущаем, что мы... отодвигаем Бога на задний план, забываем его, и это и есть предмет покаяния в первую очередь. Вот об этом бы я хотел сказать на прощание.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что были с нами. Будем ждать вас еще. Всего доброго, друзья.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.